Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. Число погибших при обвале крыши басманного рынка в Москве продолжает расти. В Казахстане арестован глава администрации Верхней палаты парламента. Кондолиза Райс неожиданно прибыла в Ливан. В Москве в результате обвала крыши здания басманного рынка, по последним данным МЧС, погибли 47 человек, более 30 ранены. Все подробности далее в программе этого часа. В Чебоксарах в День защитника Отечества прошел митинг оппозиционных общественных объединений и партий. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Более 1000 человек собрались на площади республики под самыми разнообразными лозунгами и флагами. Союз военнослужащих запаса и в отставке Чувашской республики, национал-большевики, партия «Патриоты России», да и просто граждане, недовольные значительным повышением квартплаты, впервые после затяжных сильных морозов смогли принять участие в публичном и массовом выражении недовольства политикой властей. Обошлось и без скандалов. Сторонники КПРФ пытались выгнать с митинга молодых людей, пришедших на площадь с желтыми флагами партии «Патриоты России».
«Патриоты, если, то с красными флагами. Они то, не все. А это семигинцы. Это семигинцы
от нас отсюда».
По окончании митинга первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Игорь Маляков высказал протест против продажи здания первой городской школы, где в войну размещался госпиталь для раненых солдат, и объявил голодовку, чтобы таким образом вынудить мэрию отменить решение о продаже старинного здания под торговый центр компании «Сладкая жизнь». Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
В Чечне ненадолго был задержан сотрудник местного отделения Международного Красного Креста Адам Ибрагимов, сообщили российские правозащитники из центра «Мемориал». Прокурор Чечни Валерий Кузнецов подтвердил эту информацию, сказав, что через час сотрудник Красного Креста был отпущен, но не сообщил, почему он был задержан. Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала данные о доходах кандидатов в президенты. Согласно поданным декларациям, у главы государства Александра Лукашенко нет никакой недвижимости. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В соответствии с декларацией Александра Лукашенко, его доходы в 2005 году в виде заработной платы составили около 60 миллионов белорусских рублей, 30 тысяч долларов. Из трех остальных кандидатов больше всех заработал Сергей Гайдукевич. В 2005 году его доход составил в эквиваленте около 70 тысяч долларов. В собственности Гайдукевича два жилых дома, три квартиры в Минске, два земельных участка, легковые автомобили BMW 730, Lexus GS 300, Nissan Maxima, а также четыре акции Белнежэкономбанка. Доход кандидата от демократических сил Александра Миленкевича составил 2000 долларов и 2000 евро. Миленкевич и его родственники владеют тремя домами в Гродно и Гродненской области, в их собственности 5 квартир, 6 автомобилей и акции Кобринского маслодельно-сыродельного завода и акционерного общества «Минотель». Безработный Александр Козулин за прошлый год не заработал ничего. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Глава администрации Верхней палаты парламента Казахстана Эржан Утембаев арестован по подозрению в организации убийства одного из лидеров оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. На днях по этому делу были задержаны два сотрудника спецслужб, после чего подал в отставку глава службы безопасности Казахстана. Сарсенбаев, лидер оппозиционной партии АкЖол, был найден убитым в окрестностях Алматы 13 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр резко осудил теракты в иракском городе Самара, где во вторник была взорвана шиитская святыня, что спровоцировало волну насилия.
Все иракские партии, сунниты, шииты, курды, сблизили позиции и вместе пытаются сформировать новое правительство. Так почему предпринимаются попытки спровоцировать новую междоусобицу? Да потому что если силы, выступающие за демократию и выражающие волю народа, наладят сотрудничество, будет нанесен мощный удар по террористам как в Ираке, так и во всем мире.
Выступая на пресс-конференции в Лондоне, Тони Блэр дал оценку и положению в Афганистане.
На юге Афганистана уцелевшие боевики Аль-Каиды и талибы пытаются вернуть себе власть. Афганский народ уже ясно дал понять, чего он хочет. Миллионы афганцев участвовали в выборах. Итак, наша цель – бороться за демократию и против терроризма и не отступать.
Сказал британский премьер. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Ливан. Этот визит не входил в план ее поездки по странам Ближнего Востока. В Бейрут госсекретарь прибыла из Саудовской Аравии, где обсудила с руководством страны ситуацию в палестинской автономии. Саудовская Аравия отвергла призыв США не оказывать помощи новому палестинскому правительству, которое формирует радикальная группировка «Хамас». Кондолиза Райс заявила.
Соединенные Штаты считают Хамас террористической организацией. Мы просто не можем финансировать террористов, но сделаем все возможное для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу, чтобы обеспечить простых людей продовольствием и медикаментами.
Сказала госсекретарь США. Первые случаи птичьего гриппа зарегистрированы в Словакии. Погибли две дикие птицы. На севере Германии вирус H5N1 впервые выявлен у домашних птиц. Франция подтвердила второй случай птичьего гриппа у перелетных птиц. С начала февраля вспышки заболевания зафиксированы уже в 15 странах. По меньшей мере два человека погибли в результате землетрясения в Мозамбике. Сила подземных толчков составила 7,5 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился на севере страны на побережье Индийского океана. Толчки ощущались и в соседнем Зимбабве. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. Число погибших при обвале крыши басманного рынка в Москве продолжает расти. В Казахстане арестован глава администрации Верхней палаты парламента. Кондолиза Райс неожиданно прибыла в Ливан.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». По последним данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли по меньшей мере 47 человек. Итоги визита Владимира Путина в Баку. Самый большой выигрыш в истории американской лотереи поделили несколько сотрудников одной компании. И центральная тема выпуска – День защитника Отечества в России. Итак, сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, в России прошли несколько массовых митингов и акций протеста. Коммунисты вывели на улицы несколько тысяч человек и потребовали отставки президента и правительства. Демократические партии у здания Министерства обороны и Главного военного комиссариата в Москве требовали отменить обязательный призыв и перевести российскую армию на контрактную основу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
День защитника Отечества в последние годы в России отмечают торжественными мероприятиями и акциями протеста. Праздник традиционно начался утром с официального возложения венков к вечному огню у могилы неизвестного солдата. На церемонии главные лица страны – президент, премьер-министр, руководители обеих палат парламента, министры и ветераны. Церемония завершается маршем роты почетного караула. Чуть позже свое шествие в Москве провели представители левых партий – КПРФ, Трудовая Россия, Национал-большевики, Авангард Красной Молодежи и другие. От площади Триумфальной они прошли к площади Революции, от памятника Маяковскому к памятнику Марксу. Там состоялся митинг, главным требованием которого, по давней уже традиции, стали отставка президента Путина и антинародного, по мнению ораторов, правительства страны.
За подрыв оборонной и национальной безопасности России требуем их отставки! В отставку! Отставку! Отставку!
Коммунисты подчеркивают, что отмечают 23 февраля не День защитника Отечества, а День легендарной и непобедимой Красной Армии. Одним из первых на грузовик, с которого выступали ораторы, поднялся депутат Государственной Думы Виктор Илюхин.
Мы сегодня говорим слова великой благодарности нашим офицерам-ветеранам. Казалось бы, можно уйти и на покой, но вы снова с нами, снова в ряду. Ситуация такова, что...
Сегодня отсидеться нельзя никому. Армию сегодня унижают. Армию сегодня оскорбляют. Никогда социальная защищенность человека в погонах не была такой плохой, низкой, как сейчас. 40% ветеранов военной службы сегодня влачат нищенское существование.
Далее собравшихся на площади революции ветеранов и членов левых партий поздравляли руководители различных организаций. Председатель Союза советских офицеров генерал Евгений Копышев передавал поздравления из бывших советских республик.
Я рад сегодня с этой трибуны в этот день передать вам боевой привет от советских офицеров Белоруссии. Они вчера провели пресс-конференцию, на которой призвали весь белорусский народ проголосовать на выборах 19 марта за Александра Лукашенко. Я передаю вам привет от советских офицеров Украины, которые ведут сегодня борьбу с преступным режимом Ющенко, отбивают атаки УНАУНСО, пригибают к земле недобитых бендеровцев. Я передаю вам привет от советских офицеров Грузии, которые сегодня окружили плотным кольцом российских миротворцев, помогают им нести службу.
Были еще поздравления от советских офицеров Прибалтики, работающих в подполье, и офицеров Южной Осетии и Абхазии. На вопрос, вы пришли на праздничный митинг или на акцию протеста, собравшиеся на площади революции, отвечают.
И то, и другое. А больше протеста. Потому что я эту власть ненавижу. За то, что, во-первых, я нищий. Пенсии 2-300. Субсидию лишили. Правда, почему я должен?
И то. Не праздничный митинг протеста. А митинг протеста то, что вот мы страну теряем. За нее надо бороться, чтобы это была наша страна, наша родина. Сейчас вот видите, недра хотят нас отнять. Все отняли. Заводы, фабрики, все в частные руки. Сейчас плохо в армии. Вот видите, что дедовщина там. И молодежь бежит всеми путями. За границу уезжают. Вот у меня у племянницы муж за границу в Чехословакию там на 3 года уехал, чтобы только не идти в армию. На все идут, чтобы не попасть в армию.
И на праздник советской армии, и на протест против, понимаете, этого режима, против этой, понимаете, власти, которая развалила великую державу. И сейчас армии фактически нету.
Всего в шествии по Тверской улице и митинги у памятника Марксу приняли участие, по оценкам организаторов, до 5000 человек. Менее массовыми были акции у Министерства обороны и Главного военного комиссариата. У комиссариата под лозунгом «Позор дедовщине» собрались члены политической партии «Союз правых сил». Протестовали против обязательного призыва и за контрактную армию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К зданию комиссариата в полдень вышло чуть менее 30 активистов московского отделения СПС. Каждому из них достался свой плакат. «Нет дедовщине, долой призыв, не 2 года в сапогах, а 6 месяцев в строю, сильному государству сильную армию, кто защитит защитников Родины и от тайги до британских морей в российской армии всех страшней». Почему пикет СПС проводят у главного комиссариата, рассказывает депутат Московской городской думы Иван Новицкий.
«Мы неравнодушны к тому, какие призывники пойдут в армию, потому что мы непосредственно общаемся с нашими молодыми будущими солдатами. Мы прекрасно понимаем те нужды и те проблемы, которые возникают у молодых призывников, когда они идут в армию. Мы хотим быть вместе с ними, мы хотим быть вместе с той армией, которая будет показывать настоящий профессионализм».
Московское отделение СПС получило разрешение на пикет у здания комиссариата. Это подразумевает, что никаких выступлений и речей не будет. Тем не менее, молодежь все же проскандировала лозунг «Иванов, не ломайся, иди в военкомат и сдайся», говорит Иван Новицкий.
«Мы выступаем за такую армию, которая действительно была бы крепкой, сильной и профессиональной. Это не та армия, в которой одни солдаты убивают других солдат. Поскольку объявлена реформа армии, к 2007 году армия действительно должна извиниться, как это провозгласили и министр обороны, и президент. Мы хотим добиться того, чтобы не было так, как в предыдущие попытки, когда объявляли, что армия будет профессиональной, потом реформа увязала в различных бюрократических согласованиях».
Пикет продлился всего 10 минут. После этого молодежь собрала свои плакаты и направилась к зданию Министерства обороны, где в час дня начался другой митинг. Авангард Красной молодежи, национал-большевики и другие молодежные объединения выступали против призыва за реформирование вооруженных сил и отставку министра обороны Сергея Иванова. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
У Министерства обороны прошел митинг, организованный представителями Объединенного гражданского форума. Здесь около 200 человек также также требовали реформировать армию, перевести ее на контрактную основу и отправить министра обороны Сергея Иванова в отставку. Чтобы заставить власть сделать это быстрее, звучали предложения бойкотировать призыв. Ко дню защитника Отечества крупнейшие социологические компании страны представили свои исследования. По данным аналитического центра Юрия Левады, за переход на контрактную службу 62% россиян, 32% на стороне призыва. Больше половины жителей страны считают, что российская армия сегодня боеспособна и готова отразить любое нападение. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 47 человек, более 30 ранены. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. В Казахстане арестован глава администрации Верхней палаты парламента. Его подозревают в причастности к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. Из Словакии сообщают о первых случаях птичьего гриппа среди перелетных птиц. На севере Германии вирус H5N1 впервые обнаружен у домашних птиц. Иран призывает мусульманские страны оказать финансовую помощь радикальной группировке «Хамас», пришедшей к власти в палестинской автономии. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по четвергам, это «Российский час» с Мариной Тимашевой, темой сегодняшнего выпуска. В Екатеринбурге издан первый том оперной энциклопедии. Юзу Олешковскому посвящен новый документальный фильм, который называется «Юз, джаз, Ирка и пес». Постоянная экспозиция «Война 1812 года» открыта в историческом музее. Разговор о перспективах фестиваля «Балтийские сезоны». И в Петербурге прошел вечер памяти протоиерея, переводчика и писателя Сергия Гакеля, и вышла новая книга «История Великой Отечественной войны». Еще раз напомню, все эти темы в сегодняшнем радиожурнале «Поверх барьеров» в российском часе с Мариной Тимашевой в 9 вечера по московскому времени. Ну а сейчас обзор публикаций в казахстанской печати. Практически все газеты публикуют сенсационные сообщения и подробности о расследовании убийства одного из лидеров казахстанской оппозиции Алтынбека Сарсенбаева.
Как это было? Материал в газете «Время». Газета публикует заявление президента Назарбаева, который пообещал сурово наказать всех причастных к этому преступлению, кем бы они ни были. Сообщение о том, что исполнителями убийства явились сотрудники спецподразделения Комитета национальной безопасности страны по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, стало шоком для казахстанского общества, пишет газета.
«Чисто политическое убийство. Заголовок в газете «Мегаполис». Не надо превращать похороны в митинг, считает газета. Нельзя делать из погибших плакаты. Оппозиция попыталась провести панихиду по убитому соратнику в центре Астаны, которая была разогнана. Эта панихида, считают авторы, так же отвратительна, как и ее разгон. Уважение к погибшим не выражают базарной перепалкой с полицией. Смерть – горе, а не информационный повод или культурно-массовое мероприятие с разрешения акимата».
Арестованы убийцы Сарсенбаюлы, сообщает газета «Литер». В отставку подали председатель Комитета национальной безопасности Нартай Дудбаев и оба его заместителя, а также командующий спецподразделением «Арыстан» Лев, пятеро сотрудников которого арестованы по подозрению в совершении убийства оппозиционного политика. Это уже похоже на политический кризис, считает газета.
«Кто стоит за убийством Алтынбека?» – спрашивает газета «Весь мир» и сообщает о том, что вместе с пятью сотрудниками Комитета национальной безопасности арестован руководитель аппарата Сената страны Ержан Уртембаев, как предполагаемый заказчик убийства. «Каждый день приносит все более сенсационные и шокирующие подробности этого преступления», – пишет газета. «Что еще ждет казахстанцев? Какие новости о разложении нашего госаппарата?»
Из материалов на другие темы интересна публикация в газете «Казахстанская правда» «Карта для мигранта». Казахстан ужесточает контроль за иностранцами, прибывающими в страну. Правительство предлагает усилить контроль за предпринимательской деятельностью иностранцев, обязать иностранные компании принимать на работу не менее 70% граждан Казахстана, а решение о продлении регистрации принимать только после получения справки от налоговой полиции.
«Южную столицу продают задешево». Газета «Экспресс-К» пишет о продолжающемся уничтожении исторического центра Алма-Аты. Крупные строительные компании, принадлежащие людям, людям, близким к руководству страны, за бесценок скупают землю в центре города и сносят дома, построенные в течение прошлого столетия, возводя на их месте безликие жилые многоэтажки.
Когда иссякнет нефть, задается вопросом еженедельник «Курсив». По разным экспертным оценкам, нефти у Казахстана еще максимум лет на 30. Еще есть время приступить к диверсификации экономики и подготовиться к жизни после нефти, призывает правительство страны газета «Курсив».
Это был обзор публикаций в казахстанской печати. Его подготовил наш алматинский корреспондент Сергей Козлов. Московское время 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас вновь о главной теме сегодняшнего дня в России. Увы, это трагическая тема. В Москве при обвале крыши басманного рынка погибли несколько десятков человек. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Москве Мумин Шакиров, который только что вернулся с места трагедии. Мумин, здравствуйте. Какие у вас есть последние подробности?
Здравствуйте. Как я ранее сообщал, час назад был потушен пожар. Это горела краска в одном из помещений рынка. И после того, как пожарные ликвидировали огонь, тогда уже началась, на мой взгляд, вот основная работа по разгребанию этих завалов. Потому что до этого стояли краны, стояли спецмашины, но завалы не разгребали, а искали людей. Это, очевидно, была более ювелирная работа. Вот к моменту, когда я отошел от места события, прибыли солдаты МЧС, около 100 или 150 человек с лопатами, они прошли туда. То есть вся еще основная работа предстоит. Это сегодняшний весь вечер, это ночь, так как электрики монтировали там освещение, то есть это утро, это следующий день, то есть работы нам огромное количество, потому что рынок сам по себе, эти бетонные плиты, это крупное сооружение. Что касается людей, конечно, больше всего впечатляет реакция людей. Это родные и близкие, тех, кто там остался, те, кто погиб, те, кто получили ранения. Вот я бы хотел, чтобы мы послушали эти эмоции одного из сотрудников или рабочих этого рынка.
Объясни мне, ну вы что, бестолковые какие-то? У вас-то нету кто-нибудь старший, да? Хотя бы показать, объяснить, который мертвый, не жив, кто?
Сейчас он подойдет, вам все
да скажет. Сколько здесь стоит народ, что они мертвые лежат там, понимаешь? А где они давно там лежат?
Это был один из потерпевших, тот человек, который потерял, по-моему, близкого человека и не мог его найти ни в морге, ни в больницах, и поэтому он эмоционален. Там, конечно, плачут и мужчины, и женщины. И надо отдать должное, что все-таки сотрудники Московской психологической помощи каждый раз обновляют списки потерпевших, и те, кто там стоят, могут узнать пофамильно возраст, и в какие больницы направлены люди, которые живы, к счастью, но получили ранения. Но около 100-150 человек, это в основном жители Азербайджана, города Гянджи. Вот мне попадались представители азербайджанской больше диаспоры, но, конечно, есть и граждане Узбекистана, Таджикистана. Одна особенность, они неохотно называют свои имена и фамилии. Потом, когда я уже спросил, почему они скрывают, они говорят, что вот у нас нет регистрации. То есть, конечно, там работали люди легальные и нелегальные, и неохотно дают комментарии, хотя слезы на лице, это как бы в комментариях не нуждаются. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Москве Мумин Шакиров. В 17:23 московское время. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
Удвоенными усилиями по разработке технологий альтернативных источников энергии намерен ответить президент Буш на серьезный скачок цен на энергоносители, который испытала страна в последние месяцы. Всего через 3 недели после речи о положении страны, где он призвал американцев бороться с болезненным пристрастием к нефти, президент выступил с новыми инициативами. рассказывает Алан Давыдов.
Согласно обнародованному в среду докладу Министерства труда, бензин в Соединенных Штатах подорожал в январе на 6,4%, природный газ на 1,7%. Месячный рост цен на электричество достиг рекордов 5,5%. Волнение в Нигерии и тревога относительно ядерной программы Ирана, а обе страны являются важнейшими глобальными поставщиками нефти, заставляют Соединенные Штаты еще активнее искать энергетические альтернативы. Президент Буш отвечает на это новыми инициативами по сокращению потребления нефти. Всего 3 недели назад он предложил меры, которые позволят, по его словам, через 20 лет на 2/3 сократить потребность США в ближневосточной нефти. В прошлую субботу, обратившись по радио к американцам, президент сказал, что его администрация намерена возобновить развитие отечественной ядерной энергетики. Ядерная энергетика способна вырабатывать дешевое электричество в огромных объемах, не загрязняя среду и не выделяя парниковых газов. У нас в стране на эту отрасль приходится лишь около 20% вырабатываемого электричества, тогда как во Франции свыше 78%. Мы у себя в Америке не строили новые АЭС с 70-х годов. Президент сообщил, что до конца текущего десятилетия в США начнется строительство новых атомных электростанций. Всего планируется построить 19 новых АЭС. В последние дни Буш совершил стремительный двухдневный вояж по трем штатам. В штате Висконсин он посетил компанию, разрабатывающую новое поколение компактных литиево-ионных батарей для питания электродвигателей гибридных автомобилей. Руководство компании уверяет, что даже в идеальных условиях она сможет начать выпуск таких батарей не ранее, чем через 4 года. Но президент хранит оптимизм. Мне думается о том, как ваши дети или внуки перед визитом к родственникам за ночь подзарядят свой гибридный автомобиль от электросети и первые 40 миль проедут за счет ваших батарей. Кто захочет ехать дальше, сможет на местной заправке залить бак этанол. Критики президента ставят под сомнение его решимость в реализации своей энергетической программы. Лидер демократов в Сенате Гарри Рид говорит, что заявление Буша расходится с предложенным им проектом федерального бюджета, согласно которому финансирование природосберегающих технологий и энергетических реформ отложено до 2030 года.
Рассказывал Алан Давыдов. Во время одной из недавних встреч президент Буш предсказал, что американцы вскоре будут повергнуты в изумление результатами технологического прорыва, который позволит прибегнуть к новым источникам энергии. Однако не все специалисты разделяют оптимизм президента, говоря о том, что до сих пор Соединенным Штатам не удалось сократить потребление нефти, несмотря на надежды и на торжественные обещания нескольких предшественников Джорджа Буша. Какова вероятность того, что на этот раз страна настроена серьезнее? Я задал этот вопрос Джорджу Дугласу, сотруднику лаборатории возобновляемой энергии. Я думаю, эти идеи вполне реалистичны. Многие этого не замечают, но они уже воплощаются. Самое масштабное начинание в данный момент – постепенный переход на смешанное автомобильное топливо, бензин и этанол, технический спирт. Сейчас все продаваемые в США автомобили способны работать на бензине с 10% примесью этанола. Многие штаты, как, например, мой штат Колорадо, обязывают автомобилистов пользоваться только таким топливом, поскольку, помимо всего прочего, оно дает менее токсичные выхлопные газы. То есть потенциально мы можем сократить потребление бензина на 10%. Сейчас на дорогах уже есть автомобили, работающие на топливе с 85% содержанием этанола. Если учесть, что существуют недорогие технологии выработки этанола из органических отходов, то это очень перспективная идея. Если к этому добавить гибридные автомобили, работающие на электричестве и бензине, то воплощение этих простых идей сможет сильно снизить спрос на бензин. Ну а если говорить об отдаленном будущем, есть ли некий серьезный конкурент нефти в качестве главного энергоносителя? Без сомнения, мы движемся к водородной экономике, к перспективе превращения водорода в главное топливо. Он выглядит идеальным кандидатом на эту роль. Водород в природе существует в неограниченном количестве. Он совершенно чистое топливо. Мы уже умеем использовать его в качестве автомобильного горючего. Первые образцы водородных автомобилей уже проходят испытания, хотя пока они непомерно дороги. Мы знаем, как использовать водород для выработки электричества. Но водород, конечно, не станет коммерчески ощутимым источником энергии раньше середины нынешнего века. То есть пока все-таки производителям нефти не стоит опасаться по поводу своих доходов. Совершенно им нечего опасаться. В ближайшие десятилетия мир будет зависеть от ископаемых ресурсов. Но нам приходится верить выдающимся умам, которые предсказывают истощение традиционных энергоносителей и готовятся перейти на новые источники энергии. Это время не за горами. говорил сотрудник лаборатории возобновляемой энергии Джордж Дуглас. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее информационные часы, а в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Среди тем сегодняшнего выпуска — трагедия в Москве, почему обрушилась крыша басманного рынка, в чем причина — плохой проект, низкое качество строительства или же неправильная эксплуатация здания. Мы поговорим о Дне защитника Отечества, который отмечается сегодня в России. И, конечно же, в нашей программе сегодня панорама Олимпийских игр в Турине. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 47 человек, более 30 ранены. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», по-прежнему неизвестно, сколько людей оказались под завалами. К ним уже несколько часов пытаются пробиться спасатели. Со слов очевидцев, на рынке могли находиться более 100 человек. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня же она проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В России в День защитника Отечества во многих городах проходят праздничные мероприятия, митинги и шествия. В Москве многотысячную акцию организовали коммунисты. Представители партии СПС, выступающие за переход армии на контрактную основу, провели акцию у здания Главного военного комиссариата Москвы. В иракском городе Баакуба по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 ранены в результате взрыва, среди погибших 8 солдат. В Казахстане арестован глава администрации Верхней палаты парламента. Он подозревается в причастности к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. Из Словакии сообщается о первых случаях птичьего гриппа среди перелетных птиц. На севере Германии вирус H5N1 впервые обнаружен у домашних птиц. Иран призывает мусульманские страны оказать финансовую помощь радикальной группировке «Хамас», пришедшей к власти в палестинской автономии. Европейский Союз предупреждает Сербию, что переговоры о ее сближении с ЕС могут быть прерваны, если Ратко Младич, числящийся в списке военных преступников, не будет передан Гаагскому трибуналу. По меньшей мере 2 человека погибли в результате землетрясения в Мозамбике. Сила подземных толчков составила 7,5 баллов по шкале Рихтера. Первый из 5 комплектов олимпийских наград четверга разыгран в женской биатлонной эстафете 4 по 6 километров. Победила сборная России. Второе место у команды Германии. Бронза у биатлонисток Франции. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона Дмитрий Волчек.
Полиция Швейцарии и Бельгии закрыла сервер Razorback 2, являющийся основным компонентом сети по обмену музыкальными файлами и данки. Сервером пользовались более 1 000 000 клиентов, бесплатно скачивавших музыку, нарушая законы об авторском праве. Швейцарская полиция арестовала оператора сайта и провела обыск в его доме, а полиция Бельгии конфисковала серверы, находящиеся в центре интернет-хостинга в городе Завентем. Государственное управление радио, кино и телевидения Китая запретило показывать телешоу, в которых анимация сочетается со съемками актеров. По словам представителя управления, эта мера принята потому, что гибридные шоу негативным образом отражаются на китайской мультипликации, так как не являются анимацией в буквальном смысле слова. Ранее в Китае был запрещен к показу фильм «Поросенок Бэйб», поскольку животные не разговаривают. Британская национальная галерея обратилась к правительству страны с просьбой создать фонд, на средства которого можно было бы выкупать важнейшие произведения искусства, чтобы предотвратить их вывоз из Великобритании. Обращение последовало после того, как два находившихся у британского коллекционера полотна итальянского художника Каналетто, прожившего 10 лет в Англии, были проданы за границу. Ранее зарубежным покупателям были проданы рисунок Микеланджело и античная статуя Венеры, также находившиеся у британских коллекционеров. В городе Порту открылся 26-й международный кинофестиваль, крупнейший в Португалии. В его программе 300 картин, в том числе самая большая за всю историю Португалии ретроспектива индийских фильмов, а также панорама венгерского кино и работы американского мультипликатора Билла Плимптона. Балетная труппа Rainbow Dance Company подготовила к постановке балет по мотивам произведения Лоуренса Стивена Лаури к 30-летию со дня его смерти. Крупнейший британский художник скончался 23 февраля 1976 года в возрасте 88 лет. Хореограф Даршан Сингх Буллер сказал, что его вдохновила тема подавления людей индустриальным пейзажем в полотнах Лаури. Сам Лаури был поклонником балета и видел первое выступление труппы Rainbow Dance Company в Манчестере в 1931 году.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 17:35. Вы слушаете программу «Время свободы». Вчерашние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым закончились подписанием двух документов и совместным заявлением. На итоговой пресс-конференции в Баку Владимир Путин назвал проведенные переговоры весьма результативными. Подробнее на тему российско-азербайджанских отношений корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Президенты России и Азербайджана, согласно официальной информации, подписали совместную декларацию, в соответствии с которой остаются в силе заключенные прошлые годы соглашения между двумя странами о взаимной дружбе, сотрудничестве и общей безопасности, также соглашения, касающиеся совместных проектов в стратегических отраслях экономики, военном и военно-техническом сотрудничестве. Бывший государственный советник по политическим вопросам президента Азербайджана, политолог Вафа Гулузаде, считает, что для российской стороны приоритетными оставались вопросы военно-технического характера.
Я считаю, что главным в визите Путина была организация военно-стратегического сотрудничества Азербайджана с Россией. Это была его основная цель. Первое – это военное сотрудничество на Каспии, создание общего флота СНГ, где, конечно, главенствующую роль будет играть Россия. Кроме того, вопросы Ирана, потому что в случае американского удара по Ирану Путин хотел бы наладить сотрудничество с Азербайджаном по переправке определенных российских грузов через Азербайджан в Иран. Кроме того, вопросы углеводородов, транспортировка каспийской нефти по дну Каспийского моря при каспийских государствах очень сильно беспокоит Россию. Россия теряет монополию в свете страха европейских государств попасть под монополию России. Азербайджан имеет огромное количество газа в Шахденизе, и Баку-Джейхан уже начинает скоро действовать. Вот в этом плане, конечно, Путин хотел бы оказать определенное давление на президента Азербайджана. И в увязке со всем этим, конечно, он поднимал вопрос какого-то, так сказать, урегулирования. Конечно, урегулирования под российской эгидой с российскими миротворческими силами, что означало бы восстановление военного присутствия России в Азербайджане.
У обозревателя газеты «Время новостей» Аркадия Дубнова, освещавшего визит Владимира Путина в Азербайджан, сложилось впечатление, что российская делегация в целом добилась положительного для себя результата.
Кремлевские чиновники не скрывают, что они очень довольны результатами переговоров Путина и Алиева. Ну, во-первых, они довольны Азербайджаном, потому что Баку фактически не дал, как бы, разрешения на полномасштабное присутствие американских военных баз в Азербайджане. Баку не скрывает своего удовлетворения той поддержкой, которую оказала Москва в упреждении угрозы оранжевой революции во время парламентских выборов прошлого года и помощью, которую она оказала. И поэтому сегодня остается как бы утвердить это эмоциональное расположение симпатии лидеров друг к другу и перевести это на прагматические рельсы. Судя по всему, это будет делаться, может быть, не с какими-то фантастическими темпами. Товарооборот будет увеличиваться, связи увеличиваться. Что в Москве достаточно спокойно теперь уже спустя несколько лет относится к тому, что раздражало отношения между двумя странами. Это реализация амбициозного проекта Баку-Джейхан нефтепровода с каспийской нефтью, который идет мимо российской территории, уводит, диверсифицирует блокирует потоки каспийской нефти. Это дало уверенность Азербайджану как бы в своих силах. Средства у этой страны есть, и сегодня об этом публично говорил Ильхам Алиев, чтобы никто не сомневался в платежеспособности страны. Ну и, на мой взгляд, Путин настолько этим всем был впечатлен и настолько доволен, что сегодня на пресс-конференции он допустил, на мой взгляд, довольно двусмысленное заявление, говоря о карабахской проблеме, говоря о том, что вот сегодня у нас товарооборот с Азербайджаном 1 миллиард долларов, а вот представьте себе, если бы не было карабахской проблемы, он был бы, наверное, равен 5 миллиардам долларов. Что это означает, когда это сказано в Азербайджане? При известной интерполяции можете представить, что это означает, что а если бы Карабах был в составе Азербайджана, то вот было бы так все замечательно. Трудно сказать, как на это отреагирует Ереван, но факт остается фактом.
Владимир Путин хотел добиться во время поездки в Баку большего, считает бывший государственный советник по политическим вопросам президента Азербайджана, политолог Вафа Гулузаде.
Я считаю, что Путин не добился того, чего хотел. Потому что его заявление по Карабаху было удручающим для Азербайджана и для президента Ильхама Алиева. Он заявил, что, конечно, нужно будет продолжить усилия по поискам путей урегулирования карабахской проблемы. То есть ключат проблемы у него в кармане, все об этом знают. Если он будет продолжать усилия, это означает, что он ничего не будет делать, и все останется так, как есть. А с точки зрения позиции Ильхама Алиева, Ильхам Алиев не мог выступить ни по одним из этих позиций Путину. Поэтому я считаю, что с внешней стороны так визит выглядел как визит, но он не привел к тем результатам, которых хотел добиться Путин.
По мнению Вафы Гулузаде, сегодня во многих принципиальных вопросах интересы России и Азербайджана расходятся.
Интересы России не совпадают с азербайджанскими интересами. Даже в экономическом плане. Вот давайте возьмем товарооборот. Все азербайджанские магазины забиты продукцией российских консервов, российских колбас, сосисок, свинины и так далее. Для Азербайджана гораздо более естественным было бы сотрудничество с Турцией в этом плане. Но Турция принесена в жертву торговым интересам России. Другая сторона – военно-техническое сотрудничество. Но если мы признаем Соединенные Штаты Америки супердержавой номер один, самой мощной экономически и в военном плане, то сотрудничество с более слабой Россией, она не принесет никаких дивидендов, а наоборот, для азербайджанской власти может оказаться губительным. Поэтому Азербайджан как бы не любил Россию, я имею в виду руководство Азербайджана, оно не может пойти на условия руководства России, жертвуя, так сказать, самим собой.
Так считает азербайджанский политолог Вафа Гулузаде.
Тему представил мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве Олег Кусов.
Олимпийская панорама.
И вновь в прямом эфире наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, еще раз здравствуйте, вам слово.
Добрый день еще раз. Сегодня на Олимпийских играх в Турине разыгрываются 5 комплектов наград. К этому часу разыграны 2. Сперва прошла женская биатлонная эстафета 4 по 6 километров. И здесь золотую медаль завоевали россиянки. Сборная Германии на втором месте, команда Франции на третьем. А после этого тоже женщины, мастера сноуборда, выясняли отношения в параллельном гигантском слаломе. Здесь чемпионкой стала Даниэла Мойли из Швейцарии, Амели Кобер из Германии завоевала серебряную медаль, Рози Флетчер из США – бронзовую. И также был сыгран матч за третье место в женском турнире по кёрлингу. Канада победила Норвегию 11-5, завоевала, естественно, бронзовую медаль, а в финале позже встретятся сборные Швейцарии и Швеции. День таким образом начался как российский. И как российский может и закончиться, поскольку уже за полночь, скорее всего, во втором часу ночи по московскому времени завершат состязание фигуристки. Там очень хорошие шансы у семикратной чемпионки Европы, действующей чемпионки мира, россиянки Ирины Слуцкой. Лишь 0,03 очка, ну то есть практически ничто. Таково преимущество после короткой программы американки Саши Коэн. Преимущество действительно чисто символическое. Что, впрочем, не помешало Саше Коэн после исполнения короткой программы чувствовать себя очень хорошо.
Это было прекрасно. Получить возможность выступить здесь сегодня, суметь сделать все так, как хотелось, показать все, на что способно мое тело. Просто удивительно, как удачно все сложилось. Так что я очень воодушевлена.
Вот так после короткой программы говорила американская фигуристка Саша Коэн, которая сегодня в произвольной программе будет лидером, но лидером, как я уже сказал, совершенно символическим, 0,03 очка. И вообще три первых места разделяют всего лишь 0,7 очка. Так что и японка Сизука Аракава имеет хорошие шансы на победу. Ну а в целом, наверное, вот эта тройка между собой и разыграет медали, поскольку вот четвертая, идущая после короткой программы, тоже японка Фумие Сугури, отстает на целых 5 очков. Это, конечно же, уже пропасть по сравнению с отрывами в первых трех местах.
Спасибо, Олег. Очередной выпуск «Олимпийской панорамы» представил Олег Винокуров. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
При обвале крыши басманного рынка в Москве погибли по меньшей мере 47 человек. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным и сегодня же проводит переговоры с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел. В России в День защитника Отечества во многих городах проходят мероприятия, митинги и шествия. В Москве многотысячную акцию организовали коммунисты, представители партии СПС, провели акцию у здания главного военного комиссариата Москвы с требованием перевести армию на контрактную основу полностью. В Казахстане арестован глава администрации Верхней палаты парламента. Он подозревается в причастности к убийству лидера казахстанской оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. Из Словакии сообщается о первых случаях птичьего гриппа среди перелетных птиц. На севере Германии вирус птичьего гриппа впервые обнаружен у домашних птиц.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск «Экономической панорамы», которую ведет Иван Трифилов.
Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в 2005 году, составил 53 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Это примерно на 32,5% больше, чем годом ранее. В том числе прямые иностранные инвестиции выросли почти на 40% по сравнению с 2004 годом до 13 миллиардов долларов. Между тем, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, объем инвестиций, привлеченный в экономику России, по-прежнему недостаточен.
Иностранные инвестиции. Они только начинаются. Сейчас очень тонкий ручеек. А для того, чтобы мы устойчиво развивались, не только в этом и будущем году, а много лет подряд, для этого действительно нужно, чтобы росли особенности прямые иностранные инвестиции. И это дело не только денег, но и вместе с ними приходят современные технологии, современные управленческие подходы, современный маркетинг, потому что у нас даже если есть хорошая продукция, мы не умеем выходить на внешние рынки.
Россия по итогам 2006 года может войти в первую тройку развивающихся рынков мира, считает представитель инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Рональд Нэш. В том числе, по его словам, это станет возможным в результате первичного размещения акций, которые проведут российские компании на мировых рынках. Эксперт прогнозирует, что до конца года компании из России осуществят 28 первичных размещений своих ценных бумаг, что сделает страну четвертой в мире по общему объему таких сделок в нынешнем году. Россия к 2020 году планирует резко переориентировать объемы экспорта нефти и газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Для этого, по его словам, сегодня активно разрабатываются гигантские по масштабам нефтегазовые месторождения на Сахалинском шельфе, а также на Камчатке. Кроме того, как сообщил Виктор Христенко, сейчас в поле зрения российских компаний находится новая нефтяная и газовая провинция на востоке Сибири. Объем розничной торговли в России в январе, согласно данным официальной статистики, увеличился на 11,7% по сравнению с таким же месяцем 2005 года, составив примерно 586 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 20 миллиардов долларов. При этом 80% всех продаж пришлось на торговые сети и индивидуальных предпринимателей. Доля продовольственных и непродовольственных товаров в общей выручке предприятий торговли составила 46,5% и 53,5% соответственно. Комитет Государственной Думы по экономической политике в ближайшее время подготовит концепцию законопроекта о введении государственной монополии на оборот этилового спирта как сырья для алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это, как считают авторы документа, позволит предотвратить нецелевое использование этилового спирта, а также неучтенные сделки с ним. Предполагается также установить единую ставку акциза на этиловый спирт вне зависимости от его назначения. Говорит председатель комитета палаты по экономической политике Валерий Драганов.
Государство, на мой взгляд, должно установить контроль за сырьем. И это значит, что каждая капля спирта должна подлежать учету. А еще лучше, если за него будет уплачен тот же акциз. И в этом смысле создание монополии на спиртовое сырье должно сопровождаться созданием, конечно, и компании, которая могла бы стать таким гарантом уплаты этого акциза. А может быть, решать и другие функции. Монополия – это передел, если хотите, рынка. На рынке останутся честные компании, остальным в этой ситуации нет смысла работать, они не выдержат конкуренции.
Россия и Республика Корея намерены создать совместное предприятие по выпуску полупроводниковых компонентов для искусственных спутников Земли. Решение об этом, как сообщили представители южнокорейской стороны, будет принято до конца марта. По планам, продукция совместного предприятия может быть использована для реализации как российских, так и южнокорейских космических проектов. Также объявлено, что интерес к участию в проекте уже проявили две компании из Республики Корея, название которых не разглашается. Украина сейчас полностью обеспечивает транзит российского газа иностранным потребителям в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, заявил премьер-министр страны Юрий Ихануров. Ранее Россия обвиняла Украину в том, что в последние несколько недель эта страна, через которую на европейские рынки проходят основные объемы российского газа, несанкционированно увеличила потребление топлива. Украинские власти объяснили рост потребления холодной погодой, однако эти оправдания, по словам представителя российского концерна «Газпром» Сергея Куприянова, Россия посчитала надуманными.
Мы понимаем холода, но холодно не только на Украине. Мы сейчас даем больше газа для всех наших потребителей и в России, и за рубежом, и не намерены мириться с тем, что газ, предназначенный европейским потребителям, сгорает на Украине и не доходит даже до границы. Никто не давал права Украине отбирать газ сверх контрактных объемов.
Китайская автомобильная компания Nankin подписала контракт на аренду в течение 33 лет двух сборочных заводов британской автомобильной компании MG Rover в Центральной Англии. В апреле прошлого года она обанкротилась, а спустя три месяца была куплена китайской компанией за 87 миллионов долларов. Заключив теперь контракт об аренде сборочных заводов MG Rover, китайская компания намерена восстановить здесь полномасштабное производство автомобилей. Курс доллара на праздники выходные 28 рублей 18 копеек, на копейку ниже по сравнению со средой. Европейская валюта стоит 33 рубля 57 копеек, также на копейку дешевле, чем в последний рабочий день недели. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. В Москве 17 часов 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о крупнейшем в истории страны выигрыше в лотерею, превратившем в миллионеров маленький коллектив. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Споры сибирской язвы, попавшие, скорее всего, из Африки в Соединенные Штаты небывалым путем, стали причиной редкого заражения американца сибирской язвой. В среду врачи больницы в Пенсильвании подтвердили диагноз пациента, музыканта, потерявшего сознание во время выступления в Пенсильванском университете. По словам специалистов, 44-летний иммигрант из Кот-д'Ивуар вдохнул споры сибирской язвы во время обработки шкур животных, привезенных им недавно со своей родины. А использует он эти шкуры для обтяжки традиционных африканских барабанов. Пока представители властей ничего не говорят по поводу того, как шкуры прошли через таможенный контроль, и уверяют, что барабаны не могут стать источником заражения. Пострадавший находится в больнице в стабильном состоянии и проходит курс лечения антибиотиками. Антибиотики, по словам врачей, эффективны лишь в 25% случаев заражения. Отказ калифорнийских врачей принять участие в смертной казни насильника и убийцы повлек неожиданный результат – бессрочную приостановку исполнения смертных приговоров в Калифорнии. Казнь 46-летнего Майкла Моралеса была отложена после того, как тюремные власти не смогли найти ни одного профессионального медика, который бы согласился ввести Моралесу перед казнью обезболивающие средства. А это тюрьма обязана сделать согласно вердикту судьи, посчитавшему, что умерщвление путем введения в кровь яда – негуманная жестокая казнь, поскольку препарат действует не моментально, причем вколоть обезболивающее средство должен медик. А медики отказываются принимать участие в казни, ссылаясь на первую заповедь медицины – «не навреди». В результате Калифорния не может приступить к исполнению смертных приговоров, пока высшая судебная инстанция не вынесет окончательного вердикта относительно гуманности введения смертельной инъекции. В среду на глазах у миллионов телезрителей был сдернут покров тайны с самой волнующей загадки последних двух дней. Кто купил лотерейный билет, на который пришелся крупнейший в истории страны выигрыш? Его владельцами оказались 8 рабочих из Небраски, рассказывает Ян Рунов.
8 рабочих мясообрабатывающей фабрики в городе Линкольн, штат Небраска, купили в складчину лотерейный билет и выиграли рекордную сумму – $365 миллионов. Редчайшая удача, поскольку шанс выигрыша – 1 на 146 миллионов. После всех налоговых и прочих вычетов, каждый из 8 получит по $15.5 миллионов, что тоже неплохо. 7 мужчин и 1 женщина в возрасте от 29 до 56 лет в одночасье прославились на всю страну, потому что им выпал выигрыш, какого еще не было за всю историю Америки. Из 8 новоявленных миллионеров 3 иммигранты, 2 из Вьетнама и 1 из Конго. Думают ли они вернуться теперь на родину? Нет, заявил за всех 56-летний Куан Дао. Мы приехали в Америку, чтобы стать свободными, а стали и свободными, и богатыми. Зачем уезжать? У всех был выбор – либо в течение 30 лет получать каждые 2 недели чек из общей выигранной суммы, либо сразу забрать свою долю, которая тут же уменьшается наполовину. Первыми в дверь счастливчикам стучит налоговое управление, спешит забрать свой процент. В федеральной казне полагается минимум 25%, а то и больше, в зависимости от общегодового дохода, включающего и выигрыш, и зарплату. Казна штата Небраска торопится забрать свои 5%, ибо если не поторопиться, новый миллионер может уехать во Флориду, где нет штатных налогов. Налоговые инспекторы снимут с выигранной суммы долги, неуплаченные алименты, еще что-то найдут. Создатель системы, увеличивающей вероятность выигрыша, бывший редактор журнала Gambling Times Гейл Ховард, говорит: «Я не думаю, что у нас больше одержимых выигрышем в лотерею, чем в других странах. Но когда разыгрываются 100, 200, 300 миллионов долларов, то очереди за лотерейными билетами становятся очень большими. Думаю, даже Билл Гейтс тайком покупает пару билетиков». Советуете ли вы постоянно участвовать в лотереях, или же лучше оставить надежду на выигрыш и искать, как разбогатеть другим способом, не играя в азартные игры с государством? Гораздо безопаснее играть в азартные игры с правительством, чем с кем-то другим. Чтобы выиграть в лотерею, надо играть в лотерею. Один билет стоит не так дорого, чтобы не попытать счастье. Почему нет? 34-летний вьетнамский мигрант Дун Тран, отвечая на вопросы во время пресс-конференции, сказал, что теперь планирует бросить работу в цехе по изготовлению ветчины, будет проводить время с женой и детьми и продолжать покупать лотерейные билеты.
Рассказывал Ян Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Оптимизм новоиспеченных миллионеров вполне понятен, хотя, как говорит статистика, внезапно свалившееся на голову богатство нередко становится роком выигравших, приводя к семейным драмам, депрессиям, разорению, преступлениям и даже смерти.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – дедовщина в российской армии существовала и в 19 веке, утверждают историки. Подробнее об этом после объявлений и выпуска последних известий.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.